Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в гостях председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин. А задает ему вопрос обозреватель журнала «Итоги» Светлана Сухова и корреспондент газеты «Берлинер Цайтинг» в Москве Кристиан Эш. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, спасибо за то, что пришли. И, конечно же, мы, как всегда, будем говорить о текущих проблемах государственного строительства и конституционного законодательства, тем более, что именно к этим разделам права в России, действующим и, может быть, намеченным к изменениям, есть вопросы как внутри России, так и в Европе, с которой Россия поддерживает очень тесные в этом смысле связи и советуется.
Но, как всегда, это ваша традиция, говорить о конституционном праве, да?
Я думаю, что да. Где-то вот перед августом мы обычно в России разминаемся и думаем, что там в очередной раз можно сделать. Но перед тем, как мои коллеги начнут задавать вопросы Владимиру Николаевичу, по традиции биография нашего гостя.
Владимир Николаевич Плигин родился 19 мая 1960 года в Вологде. Окончил Ленинградский государственный университет. С 1982 года работал юристом-правоведом. В 1993 году стал соучредителем московской фирмы «Юст», а позже петербургской компании «Юридическая фирма «Юст» и юридической фирмы «Группа «Юст». В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной Думы по общефедеральному списку партии «Единая Россия». В Госдуме стал председателем Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В апреле 2005 года был среди инициаторов создания в «Единой России» либерально-консервативного крыла партии. В сентябре 2005 года Владимир Плигин основал клуб «4 ноября», который стал интеллектуальным и организационным центром праволиберального крыла «Единой России». В декабре 2007 года вновь избран депутатом Государственной Думы от «Единой России», стал председателем того же комитета.
Ничего не переврали?
Нет, стоит добавить, женат, имеет двух сыновей.
Да.
А то они обидятся, а то, что о них не вспомнили.
Да, еще владеет множеством языком, как мы выяснили буквально совсем перед программой. Ну, или как минимум умеет здороваться. Вот. И еще важная вещь, что в фирме «Юст», которая в свое время за 10 лет выросла от небольшой компании до целой группы компаний, вместе с Владимиром Плигиным учреждали это довольно известные люди, то есть, например, Дмитрий Казак.
Это соответствует действительности.
И другие люди, некоторые из них потом стали депутатами Государственной Думы. Итак, я думаю, что мы начнем с такого самого, наверное, сейчас подвешенного и непроясненного вопроса. Это как именно Москва хочет посмотреть на решение Европейского суда по правам человека, точнее, какую новую призму, что ли, или способ смотрения она выберет. Я думаю, что эта тема действительно сейчас всех очень волнует. Кроме того, в общем, уже многие чиновники высокопоставленные европейские высказались. Я впервые видел такого, точнее, слышал такого эмоционального генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда. А я напомню, что он еще и председатель Нобелевского комитета мира. Очень спокойный человек.
Светлана Мне Сухова. Приходилось с ним встречаться.
Светлана Сухова, насколько я знаю, Свет, у вас есть вопрос по этому поводу.
Действительно, поправки Торшина наделали много шума. С этим сложно поспорить, ведь они фактически дают Конституционному суду Российской Федерации, будь они приняты в том виде, в каком есть, право даровать, опять же, властям России, исполнительным структурам, не выполнять решения Европейского суда, те или иные, если они сочтут их неконституционными. В этой связи, как бы, действительно, прошло большое обсуждение. Поправки должны были быть рассмотрены в первом чтении относительно недавно, потом перенесены, вот их рассмотрение перенесено на осень, это вообще известно. Хотя до этого комитет, который вы возглавляете, дал положительное заключение, вот, но все, в итоге все-таки все переехало на осень. Вот один из людей, кто обсуждал эти поправки, этот законопроект, это была, скажем, Елена Лукьянова, которая, ну, естественно, дала крайне негативную оценку данному законопроекту и людям, которые способствовали его появлению. Говоря о вас, он сказал так: Плигин очень хороший юрист, его позиция в этом вопросе, по меньшей мере, странна. Ну, действительно, на самом деле странно, потому что 13 лет вопросов не возникало, и вдруг они возникли. Все-таки это такое активное нежелание исполнять решение Европейского суда?
К сожалению, у меня не было возможности переговорить с Еленой. Действительно, очень интересный юрист. Для того, чтобы понять, каким образом Российская Федерация относится к решениям Европейского суда, я бы хотел обратить внимание, только что состоялось постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 28 июня 2011 года, номер 11. Так вот, говоря о решениях Европейского суда, при установлении, это проблема экстремизма, при установлении в содеянном в отношении должностных лиц и тому подобное, судам необходимо учитывать положение Декларации о свободе политической дискуссии в средствах массовой информации, принятой Комитетом Совета Министров Европы, и практику Европейского суда по правам человека, согласно которым политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, практически не пользуются той же защитой, которой пользуются обычные граждане в обычной жизни. То есть, таким образом, в Российской Федерации очень последовательно реализуется идея сотрудничества с Европейским судом, понимание проблем тех проблем, которые ставит Европейский суд, и Российская Федерация эти положения вводит в свою собственную практику. Что касается законопроекта Торшина, Александра Порфирьевича Торшина, значит, и той ситуации, которая вокруг него сложилась. Торшин поднял очень актуальную проблему соотношения внутреннего и международного права и, соответственно, решений судов и влияния этих решений на внутреннее право. Проблема существует, эта проблема существует и поднимается не только Российской Федерацией. Она очень предметно анализировалась Конституционным судом страны, которую представляет нас, уважаемый коллега, Германией, и там также возникали эти проблемы. Соотношение Конституции государства, законов федеральных и решений Европейского суда. То есть, таким образом, Торшин поднял проблему, она требует обсуждения. В каком результате или как завершится обсуждение этих законопроектов, это уже другая совершенно ситуация.
Можно я вам задам вопрос вслед вопросу Светланы? Владимир Николаевич, вы действительно считаете, что проблема независимости судов в Германии стоит так же остро, как в России? То есть вы сравниваете Россию и Германию в данном случае, понимаете? Вы говорите о том, что немецкий конституционный суд в свое время довольно жестко обошелся, я бы так сказал, с решениями Евросуда. Но дело в том, что, во-первых, отличаются два основных закона, и вы это хорошо знаете. В законе, в Конституции Германии написано только об общепринятых нормах международного права, и ничего не сказано о приоритете международных договоров над своим законодательством. Вот. А во-вторых, ну вот как можно сравнивать? Ведь, насколько я понимаю, президент, который вы поддерживаете, говорит о том, что судебная система очень нуждается в совершенствовании, и в это же время рассматривается как минимум принятие закона, который позволит опять автономизировать эту судебную систему, больше автономизировать и никак, как бы, никакого внешнего механизма не применять в ней.
Если вы мне позволите, я буду уважать радиослушателей, поэтому не буду вдаваться, собственно говоря, в теорию соотношения между отдельными частями статьи 15 Конституции, которую вы цитировали. Но, тем не менее, в пункте 1 статьи 15 Конституции там определяется о том, что Конституция Российской Федерации обладает абсолютным доминантом с точки зрения действия на территории Российской Федерации, является основным законом. Это не вызывает никаких сомнений. И здесь мы, таким образом, если мы говорим о соподчинении международного договора, обычая, кстати, и норм федеральных законов.
Вам не кажется, здесь я вас перебью, извините, вам не кажется, что по поводу приоритетности международного права и основного закона страны необходимо решение Конституционного суда как минимум?
Нет, в этом нет никакой необходимости. Российская Конституция это совершенно однозначно решает.
К сожалению, вот Елена Лукина с этим категорически не согласна. Она профессор кафедры Конституционного права.
Это мне очень хорошо известно, кем она действительно является. значит, я готов по этой теме говорить ее отцом, в том числе тоже профессором конституционного права. Тем не менее, не вызывает вопрос доминант Конституции Российской Федерации. Кстати, я хочу сказать, что такого же рода положения содержатся и в конституционной практике других стран. Например, если мы системно толкуем решение Верховного суда Соединенных Штатов, то совершенно однозначно признается доминант Конституции Соединенных Штатов. Собственно говоря, примерно та же теория лежала и в основе решения германского суда.
Кристиан, пожалуйста.
Да, конечно, вы правы в том, что у нас тоже есть, конечно, дискуссия, насколько влияние Европейского суда по правам человека может быть слишком большое, но я вижу, конечно, огромные разницы. Разница в том, что у нас в Германии, конечно, доверие к своему правосудию на 100 раз выше, чем здесь в России у обычных граждан. И разница в том, что если есть какое-то решение Европейского суда по правам человека, то он тоже исполняется. А здесь в России, конечно, есть очень много случаев, когда просто компенсация платится, но вот потом законы или правосудие не воплощается в жизнь то, что решил Европейский суд. Если сравнивать Германию и Россию, надо всегда тоже иметь в виду вот эти большие разницы. У меня такой вопрос. А почему же Думский комитет сначала поддержал очень быстро предложение господина Торшина, а потом пару дней отказался от этого и перенес этот вопрос на осеннюю сессию? Вы можете объяснить, чем это был вызван?
Существует достаточно распространенная практика решения комитетов или характера обсуждения в Государственной Думе, которая состоит из очень многих процедур. Парламентские слушания, заседание комитета, подготовка к заседанию Государственной Думы. И после решения комитета мы, по крайней мере, получили достаточно большое число предложений, в том числе такое конкретно правового характера, которые говорили о определенных моментах изменения не концепции, я хотел бы это подчеркнуть, а изменения подходов к решению поставленного Александром Порфирьевичем Торшиным вопроса. То есть вопрос существует, он должен каким-то образом решаться. И на Совете Государственной Думы это я предложил, чтобы наш комитет сделал доклад Государственной Думе, который бы максимально точно включал все те позиции, которые в дальнейшем будут отражены в законопроекте при подготовке законопроекта ко второму чтению. Для того, чтобы те вопросы, которые в настоящее время возникают, иногда, правда, они возникают в связи с тем, что текст не читали, но это бывает. Это бывает в любых ситуациях. Так вот, чтобы мы смогли представить эту позицию. И мы в этой связи просили Совет Государственной Думы отложить первое чтение.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Плигин, председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, отвечает на вопросы Светланы Суховой, журнал «Итоги», и Кристиана Эша, «Берлинер Цайтунг», ведет программу Данила Гальперович. Я продолжу тему. Владимир Николаевич, может, вам просто тяжело сознаться в том, что на самом деле Россия не ожидала такого взрыва возмущения в Европе? Потому что он, понимаете, какая штука? Я просто напомню, что Торбьерн Ягланд совсем недавно встречался с Дмитрием Медведевым. Они вместе стояли и сидели в президиуме, потом по очереди стояли на трибуне очень уважаемого юридического съезда. Более того, совсем недавно, в мае этого года, отвечая на вопрос «Радио Свобода», точная цитата, Дмитрий Медведев сказал, что Россия будет выполнять решение Европейского суда по правам человека. И там не было запятой, но там не было запятой исключая. Может быть, все-таки поторопились?
Я бы хотел в этой связи то, что сказал господин Эш, применительно там, соблюдать или не соблюдать решения. Российская Федерация, в том числе в решениях Конституционного суда, около 180 раз ссылается на решение ЕСПЧ. Соответственно, это вошло в практику, эти ссылки Высшего арбитражного суда и Верховного суда Российской Федерации. То есть это становится частью решений российских судов. А что касается...
Да, Света, собственно, сказала, что 13 лет было.
Да, значит, это есть. Мы только что привели одно из последних фундаментальных решений. Но теперь по поводу реакции. Я должен сказать, что реакция несколько различается в определенных кругах Российской Федерации и в Европе. И вы говорите о взрывном основном негативном характере этой реакции. Видимо, у меня будет возможность познакомиться или прочитать эти тексты. Насколько я понимаю, реакция целого ряда кругов была несколько более сдержанной по сравнению с той реакцией, которая была, допустим, в нашем правозащитном сообществе. Я получил эти конкретные письма по этому поводу.
Я вам могу сказать честно, что реакция двух людей, с которыми я поговорил во время сессии ПАСЕ в Страсбурге, один из которых, ну, очень привечаем российским руководством, это Томас Хаммерберг.
Это же, видимо, были ваши личные разговоры, вы сейчас
да,
о
конечно,
них расскажете.
Да, конечно. Была очень сдержанной ровно потому, что, как я потом узнал, все более или менее ответственные люди в Европе не верят, что этот закон придет к первому чтению. Они ждут момента, когда Дума реально возьмет его в руки и поставит на него штамп хотя бы первого чтения. Тогда, я думаю, что критика будет очень серьезной. Я просто говорю о том, что сейчас, что называется, на кону явно сотрудничество России и Европы. И, естественно, люди в Европе не хотят испортить заявлением, на которое можно ответить, да мы еще, собственно, его не приняли. Понимаете? Но когда вы его примете, а вы сказали, что в первом чтении он будет принят, потому что концепция не изменится. Это сказали вы.
Значит, я бы прежде всего хотел посмотреть официальную реакцию. Если такого рода реакция будет, в данной ситуации вы ссылаетесь на ваши частные беседы.
Это, я вам это, уже пообещал, да, после первого чтения.
Да, это для меня будет, несомненно, интересно, то, о чем вы говорите. Следующий момент. Я бы хотел вернуться к тем оценкам, которые были даны, в том числе германскими решениями, тем оценкам, которые были даны решениями Великобритании, решением ЕСПЧ. Таким образом, проблема, насколько решения, принимаемые одной из международных организаций, влияют на внутреннее национальное право, эта проблема существует, и она существует, и она требует оценки. Сама по себе конвенция, хотел бы обратить на это внимание, такого рода решения не предполагает.
Кристиан, пожалуйста.
А вы можете просто объяснить лично, какие дела, какие решения Европейского суда по правам человека вас лично, какие вас удивили, или какие вы считаете неправильными, или вот слишком большим влиянием на внутренние дела России. Это Торшин говорит, например, о деле Маркина, но, может быть, это другие, которые лично вам, о которых вы хотите говорить. Мне просто интересно, какие дела?
Первый момент, на который я хотел бы обратить внимание, Российская Федерация последовательно выполняет решения. Насколько я понимаю, все компенсационные решения были выполнены. Что касается дела Маркина, оно привлекло внимание еще и в связи с тем, что Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующим Конституции закон, на основе которого принималось судебное решение. Поэтому вот, скажем, что-то или какие-то конкретно решения, я обязательно подготовлюсь и перечитаю еще целый ряд этих решений, но у меня для меня существует проблема, которая ставится в соотношении международного и внутреннего права. Я считаю, что эта проблема заслуживает дискуссии в том или ином виде, неприменительно к конкретным решениям. Что же касается решений европейских судов, то первым человеком в России, который поставил вопрос системно их переводе, был, к сожалению, ушедший из жизни мой товарищ, доцент Санкт-Петербургского университета Рауф Магеромоглы Асланов. И он начал первым издавать эти решения. Собственно говоря, оттуда началась такая более массовая практика учета их в Российской Федерации. Но я бы хотел еще раз поставить вопрос о том, может ли международная судебная инстанция, или точнее так, означает ли автоматически решение международной судебной инстанции необходимость изменения национального законодательства? То есть вот этот вопрос, собственно говоря, в той или иной форме, но и поднимается законопроектом Александра Павловича Торшина.
Можно я только тогда добавлю одну вещь? Вы же прекрасно знаете, как юрист и как действующий политик, что Европейский суд по правам человека не является судом в совсем прямом понимании этого слова. Он является, что называется, watchdog'ом Европейской декларации по правам человека, Европейской конвенции.
Да, спасибо большое, что вы обратили на это внимание.
Понимаете, какая
иногда
штука?
Бывает заблуждение, действительно.
Понимаете, какая штука? Но в таком случае Россия может ставить под вопрос под сомнение, например, решение Генеральной Ассамблеи ООН, как... хотя она присоединилась к уставу ООН. Понимаете, это получается тогда, что... Ведь все же знают, да, что... Точнее, не все знают, вы очень точно сейчас сказали, что функцию Евросуда не все представляют. Что Россия бодается-то не с Евросудом, да. Она бодается с органом, который говорит, что Россия нарушила документ, который подписала.
Значит, я бы хотел сказать, что Россия не нарушила документ, который она подписала.
Я имею в виду, когда дело рассматривается против России, когда кто-нибудь выигрывает.
Все дело в том, что Россия соблюдает конвенцию. Существуют особенности конвенции. В конвенции достаточно точно указаны пределы и компетенция суда. Практика Европейского суда начинает формироваться, ЕСПЧ начинает формироваться таким образом, что, кстати, характерно не только для Европейского суда, что, кстати, характерно для системы внутренних судов многих государств, включая наши, с чем я не очень согласен. Вот это в данной ситуации есть основная проблема. То есть практика начала выходить за границы конвенции, и она поставила вопросы, которые пыталась решить Германия, Англия, и которые пытаемся обозначить, пытаются возникать в законопроекте Александра Порфирьевича Торшина.
До конца первой части очень немного осталось. Света, пожалуйста, очень коротко. Светлана Сухо.
На самом деле, это большое лукавство обращаться к германскому опыту, потому что сама представитель Германии, судья в феврале на форуме в Питере сказала о том, что не стоит к ним обращаться, потому что там совершенно другая была ситуация, поскольку немцы искали возможность обойти решение, не смогли и выполнили его. Ну, а что касается того, с кем Россия бодается, во-первых, она бодается сама с собой, вот, поскольку было принято поправки в кодексы. А во-вторых, вот совершенно непонятно, зачем даровать именно Конституционному суду Российской Федерации такие функции, как пересмотреть фактически международное правосудие.
Я думаю, что это слишком свободный вывод о том, что Конституционный суд Российской Федерации собирается или будет пересматривать международное правосудие. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы же не можем ссылаться, можем, конечно, ссылаться, но только для беседы, на мнение, высказанное конкретным лицом. У меня огромный текст, огромного решения германского суда.
Я думаю, что немножечко мы даже продолжим эту тему во второй части нашей программы и поговорим еще о многом интересном, в частности, естественно, о изменении избирательного законодательства и вообще о государственном строительстве в России. Это будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Образование для сирот. Чему учат детей в коррекционных школах? Правильный диагноз – педагогическая запущенность или умственная отсталость? Почему не помогают льготы при получении профессионального образования? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 10 июля в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Правительство Украины создало специальную комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в селе Белое Ровненской области. Жертвами пожара, произошедшего сегодня ночью, стали 16 человек. Еще 11 госпитализированы. В Красноярском крае сегодня утром разбился частный вертолет «Робинсон Р-44». Судьба пилота неизвестна. Площадь пожаров в России за сутки увеличилась на 2000 гектаров. Как сообщает ЭТАРТА со ссылкой на МЧС, сейчас в стране более 80 очагов огня общей площадью почти 400 тысяч гектаров. Сложная обстановка сохраняется в Архангельской области, Якутии и Коми. В Египте сегодня продолжаются массовые демонстрации граждан, недовольных медлительностью реформ в стране. Накануне премьер-министр страны заявил, что все полицейские, причастные к гибели участников массовых акций протеста в январе-феврале, будут отстранены от работы. В Афганистане найдены тела нескольких саперов, которые были похищены на этой неделе в провинции Фарах. Президент Йемена Али Абдалла Салих планирует вернуться в страну 17 июля. Об этом сообщил сегодня телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на анонимный источник. Президент США Барак Обама встретится сегодня с группой конгрессменов-республиканцев для продолжения переговоров о показателях бюджета и мер по сокращению бюджетного дефицита. В Великобритании сегодня в последний раз вышла газета «The News of the World», закрыта после скандала, связанного с незаконным доступом журналистов к телефонным разговорам и СМС-сообщениям. Правительство Австралии планирует ввести налог на выбросы углекислого газа.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин отвечает на вопросы Светланы Суховой из журнала «Итоги» и Кристиана Эша из газеты «Берлинер Цайтунг». Ведет программу Данила Гальперович. Я хотел бы закончить совсем буквально в две минуты максимум то, что мы начали и чему посвятили всю первую часть. Россия хочет каким-то образом сама регулировать, как ей выполнять решения Евросуда по правам человека. Для этого сейчас есть единственный проект. Это проект Александра Торшина. Ответьте, если можно, коротко и прямо. Этот проект в том виде, в ином виде, в этом году будет принят?
Прежде всего, хотел бы сказать следующее. Вот вы когда говорите, Россия сама хочет регулировать, любое государство самостоятельно регулирует, каким образом его выполнять международные обязательства.
То есть, значит, я ничего неправильного не говорю?
Да, то есть, таким образом, здесь поэтому вот тот акцент, что это некий якобы существующий вызов в этой позиции, этого акцента не существует. Что касается
закона.
Да, что касается обсуждаемого проекта закона, в настоящее время его рассмотрения Советом Государственной Думы не определено. Следующий Совет Государственной Думы, если я не ошибаюсь, будет 6 сентября. Поэтому я предлагаю вернуться к теме обсуждения времени рассмотрения законопроекта 6 сентября.
Хорошо, давайте теперь перейдем к вопросу, который не меньше интересует европейских парламентариев. В этом мы убедились на прошедшей неделе, когда в Страсбурге состоялась сессия Европарламента, на ней специальная дискуссия была по предстоящим выборам в Госдуму в декабре. И, в общем, наблюдателям многим может, конечно, показаться, что это Европарламент, то бишь парламент сообщества стран, в которое Россия не входит, разбирает вопросы выборов в России. Но дело в том, что связано это с запретом очередным политической партии, партии Народной Свободы, запретом на ее регистрацию, отказом в регистрации,
отказом,
если быть
регистрации,
точным.
Да.
И вот что по поводу этой регистрации сказал очень высокопоставленный чиновник Евросоюза, а именно верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон.
Политический плюрализм по-прежнему сталкивается с препятствиями. 22 июня Российское министерство юстиции отказало в регистрации либеральной оппозиционной партии Народной Свободы, ПАРНАС. И об этом случае наверняка прекрасно осведомлены уважаемые члены Европарламента. Один из лидеров этой партии, господин Касьянов, выступал в стенах Европарламента несколько раз, и сегодня у меня с ним тоже состоялась встреча. Ранее, в 2007 году, такая же судьба постигла другую российскую партию, республиканскую, которую представители власти приказали распустить. 12 апреля этого года Европейский суд по правам человека вынес решение о том, что роспуск этой партии был произведен в нарушении статьи 11 Европейской конвенции о правах человека. Насколько я знаю, российские чиновники до сих пор никак не выполнили это решение суда. ПАРНАСу отказали в регистрации на основании того же самого, не претерпевшего никаких изменений, закона. And unchanged
law. Собираетесь ли вы каким-то образом менять законы о политических партиях в соответствии с регистрацией, с рекомендациями ЕС, который говорит, что ЕС, ОБСЕ, Совета Европы как следствие, Совет Европы это тоже рекомендовал. Я думаю, что, кстати, в мониторинге, который сейчас формирует Совет Европы к январю будущего года, скорее всего, это будет написано. Они очень, кстати, там жалеют, что они не успевают с результатами мониторинга до выборов. Так вот, что касается... сами по себе, бог с ней, с Европой, собираетесь ли вы облегчать возможности регистрации партий, как это соответствует духу Европейской конвенции о правах человека.
А мы не будем возвращаться к природе конвенции, на всякий случай не европейской, а просто конвенции. Соответственно, что касается возможного изменения законодательства, законодательство, касающееся выборов, системы выборов, оно постоянно меняется. И в течение последнего времени было принято более 10 различного рода федеральных законов, которые изменили подходы. И, в частности, общая тенденция учитывать голоса все более значительного, все большего количества избирателей. Это выражается через изменение барьера. То есть отсекательный барьер был установлен 7%. Выборы, которые пройдут в настоящее время, выборы Государственной Думы 6-го созыва, предполагают о том, что политические партии, которые набирают от 5 до 6%, будут представлены одним депутатом, политические партии, которые набирают от 6 до 7%, двумя депутатами. И, наконец, Государственной Думы в первом чтении был принят законопроект, который предполагает, что выборы следующей Государственной Думы, то есть 7-го созыва, состоятся при 5-процентном барьере. Поэтому законодательство меняется. А следующий момент, упрощаются требования к регистрации политических партий, в частности, с точки зрения численности политических партий, то есть этот процесс...
Как именно, сразу поясните?
Да, до 45 тысяч, то есть этот процесс происходит. Значит, для такой страны, как Российская Федерация, это число незначительное. И я бы хотел обратить внимание на позицию министра юстиции Российской Федерации Коновалова, который в одном из своих интервью сказал, кажется, о том, что процедуры, может быть, несколько сложны, эти процедуры могут быть упрощены. Поэтому само по себе упрощение процедур возможно. Ранее оно было, усложнение процедур было необходимо.
Кристиан, пожалуйста.
Я, честно говоря, в ужасе, как часто здесь меняется избирательное право. Значит, только что повысили с 5% на 7%, теперь опять снизят с 7% на 5%. Я вообще не понимаю, как вы можете сказать, что там есть какой-то общий тренд в этих изменениях. Вы сказали, что тренд идет к тому, если я правильно вас понимал, чтобы как можно побольше избирателей, голосов числяются, да? Я этот тренд не вижу. И если вообще так трудно стало создавать партии, вообще я не понимаю, как вы можете это утвердить.
Господин Эш, я не знаю, почему вам покажется, что трудно создавать партии. В настоящее время действуют 7 политических партий в Российской Федерации, которые достаточно активны, 4 из них представлены в Государственной Думе. А политическая система, в которой действовала до сотни партий, очень часто они действительно были представлены одним человеком, и они не носили никакого общенационального, общероссийского характера. Эта политическая система была неработоспособна. Поэтому она развивалась в соответствии с общими тенденциями в направлении хотя бы формирования представимого числа партий. В настоящее время это 7. Я не говорю, что их будет 7. Но так или иначе, тенденции идут следующие, что в конечном результате при развитой политической системе останется примерно, наверное, 3-4 политических партии. В классическом случае это обычно в развитых политических системах 2 политические партии. А соответственно, мы проходим в течение очень короткого периода времени, это всего лишь 2 десятка лет, мы проходим достаточно сложные процессы, и эти сложные процессы мы проходим относительно успешно, с пониманием наших проблем, но, тем не менее, они заданы, они идут успешно.
Светлана Сухова, пожалуйста.
В законодательстве самое главное, что закон, он обязательно для всех, и исполняем по отношению ко всем одинаково. Но вот у меня поэтому два коротких очень вопроса. Видите ли вы в нынешней сложившейся ситуации какие-либо юридические проблемы у Народного фронта? Вот вы сейчас в нынешней сложившейся ситуации не смотрите никаких юридических сложностей? Да, нет.
В той ситуации, которая сейчас сложилась, сейчас да. Все партии, таким образом, как сейчас развивается избирательная кампания, они проходят нормальные юридические
процедуры. Нет, я про Народный фронт сказала.
Сложности здесь не вижу. Кстати, хотел бы подчеркнуть, что в свое время президент России Дмитрий Медведев достаточно подробно останавливался на этой ситуации, и, в частности, оценивая ее, он оценил как нормальную ситуацию.
Между тем, закон об общественных объединениях и движениях, значит, требует все-таки определить, когда только какое-либо объединение начинает использовать какую-либо технику, помещение и так далее, это нужно как-то регистрироваться. Согласна?
Хотелось бы подчеркнуть, что мы сейчас, избирательная кампания, в буквальном смысле юридически начинается с момента издания указа президента.
Очень хорошо, что вы об этом сказали, потому что, на самом деле, Народный фронт уже активно как бы...
Народный фронт – это несколько иное объединение, это формирующаяся поддержка, и, тем не менее, с момента начала, официального начала избирательной кампании, никакого рода нарушений и не будет.
Кристиан,
и
пожалуйста.
Их нет сейчас.
А скажите, пожалуйста, какой юридический статус имеет это движение? Вы сказали, это формирующаяся поддержка. Но юридический статус этого движения?
Это общественное движение, формирующееся общественное движение.
Если это
если вы имеете в виду, что должно ли быть оно зарегистрировано в качестве юридического лица, или каким образом оно находится в стадии своего формирования, а там появляются физические лица, которые туда вступают, юридические лица, это народные движение.
Да, но... У движения не может быть членов. А вы регистрируете, не вы, то есть Народный фронт, регистрирует членов вот на своем сайте и лично в приемных Путина. Хотя я не выдаю членские карточки, но это членство.
Да, вот обратите внимание, что это такое, это движение в настоящее время не с формальным юридическим членством, но тем не менее это движение поддержки.
Кристиан, пожалуйста.
И это движение получает эфирное время, хотя оно не зарегистрировано.
Эфирное время получают точно так же и все другие движения, которые есть в Российской Федерации. И хотел бы в этой связи обратить внимание на то, говоря о развитии избирательного законодательства, что очень точно и последовательно отслеживается представительство политических партий в эфире. И в данной ситуации не все, они равны, и ни одна из политических партий в последний период времени так не говорила о том, что она находится в каком-то состоянии несколько более ущербно по сравнению с другой.
Вы сейчас, то есть вы готовы повторить то, что вы сказали, движение в Российской Федерации имеют более или менее равный доступ к медиа?
Я хотел сказать, политические партии имеют равный
движение.
Я хотел бы обратить внимание еще на один важный момент.
Потому что я могу назвать движение просто на одной руке легко, которые не имеют никакого доступа.
Насколько я понимаю, другие движения или некие аналоги, условно говоря, аналоги, находятся в стадии формирования. Я, к сожалению, в связи с окончанием работы Государственной Думы недостаточно предметно слежу за теми процессами, которые происходят в других партиях, но, насколько я понимаю, другие партии также ставят вопрос о формировании тех или иных форм общественной поддержки их деятельности.
Знаете, был на протяжении многих лет еще один фронт в России, совсем недавно, назывался он «Объединенный гражданский фронт». Я не помню предоставленного его лидерам эфира просто ни одного, за исключением независимых медиа. Ну, это же очевидно совершенно, что в России есть кусок оппозиции, который просто не проходит в эфир.
Прежде всего, что, если говорить объективно об оппозиции, которая не проходит в эфир, я не буду называть фамилии, среди них есть очень много тех людей, с которыми у меня личные, позитивные, хорошие отношения, которые находятся в оппозиции, в разного рода оппозиции, жесткой оппозиции, разного рода оценки раздаются. С моей точки зрения, они очень активно представлены и в российских письменной прессе, в российском эфире, они достаточно активно представлены. Для этого нужно обладать очень малым любопытством, достаточно попереключать приемник в то время, когда вы едете в машине. Вы в этом легко убедитесь.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Плигин, председатель Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, отвечает на вопросы Светланы Суховой из журнала «Итоги» и Кристиана Эши из газеты «Берлинер Цайтунг». Ведет программу Данил Гальперович. Очень хорошо, что вы заговорили о представительстве разных сил в медиа, потому что Кэтрин Эштон и на это тоже обратила внимание, причем в свете совершенно четкой ситуации. Ситуации 2007 года с долгосрочным наблюдением на выборах, с совершенно определенными пожеланиями. Давайте ее послушаем.
Наш основной вклад может заключаться в том, чтобы предложить наблюдение за выборами. Консультации между российской стороной и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сейчас идут. Россия, видимо, настроена сотрудничать, чтобы избежать ситуации, с которой мы столкнулись в 2007 году, когда российская сторона не допустила никакого долгосрочного наблюдения. Долгосрочное наблюдение важно в частности для того, чтобы оценить, насколько справедливо был предоставлен доступ доступ средств массовой информации участникам кампании. Мы получили обнадеживающие сигналы во время последнего саммита ЕС-Россия, и я ожидаю обращения России в ОБСЕ с приглашением наблюдателей. Я также уверена, что многие из вас выразят желание участвовать в наблюдении.
Сказала Кэтрин Эштон депутатам Европарламента, надеясь на то, что они просто массово поедут наблюдать за выборами. Скажите, пожалуйста,
мне приходилось встречаться с депутатами Европарламента в разного рода ситуациях, в ситуациях предыдущих выборов, после выборов. Мы обсуждали, кстати, очень подробно с ними тему, с которой мы с вами начали сегодня наш разговор.
Естественно, Единая Россия, там есть целые братские партии в Европарламенте.
Применительно к протоколу далеко нет с братскими партиями. Мы обсуждали протокол номер 14 конвенции, протокол номер 6 конвенции. То есть, таким образом, сотрудничество есть.
У меня короткий вопрос в расчете на короткий ответ. Почему бы вам в законодательстве об выборах напрямую не закрепить пункт об обязательности или обязательности как бы допуска долговременных наблюдателей за выборами, чтобы, скажем, ЦИКу не было позволительно говорить, вас тут много, мы вас не пустим, или там мы вас пустим под самые три дня. То же самое делает Лукашенко, которого сейчас просто, ну, вся Россия, начиная с государственных медиа, критикует.
Существуют нормы, действующие нормы возможного представительства наблюдателей на выборах. Их можно, конечно, по-разному оценивать, но, тем не менее, они дают достаточно широкий доступ к наблюдению на выборах. Еще один из моментов, нужно будет дополнить проанализировать национальное законодательство других стран, не тех, которых только вы назвали, а, допустим, европейских стран. Насколько я понимаю, существуют определенные режимы ограничений в любых из стран. Слово «ограничение» может быть неудачно, определенные режимы регулирования, я бы так сказал.
Кристиан, пожалуйста.
Я могу просто объяснить, как это в Германии. Любой человек может прийти в любой избирательный участок и присутствовать, когда они считают голоса. Я сам это сделал, это возможно.
Иностранцы?
Иностранцы тоже.
Владимир Николаевич, вот это очень существенная вещь.
Вот я бы хотел действительно уточнить этот момент. Иностранцы на выборах, это далеко не во всех странах. Вы сейчас точно передаете норму германского законодательства о том, что любой законно находящийся на территории Германии иностранец имеет право присутствовать во время подсчета голосов. То есть вот это такого рода процедура.
У нас вообще, это я не говорю для всей Европы, я говорю для Германии, да? И у нас вообще концепции наблюдателя, как она присутствует в России, да, тоже национального наблюдателя, она отсутствует, потому что это каждый может прийти и там сидеть и смотреть, как они считают голоса.
Что касается российского законодательства, физически это достаточно, там присутствует достаточно много наблюдателей от партий, доверенных лиц, то есть таким образом вот эта свобода оценки подсчета голосов, она тоже решается.
Мы говорили о том, что еще успеем затронуть тему государственного строительства, я бы хотел узнать у вас, как у человека, явно владеющего информацией, что называется, в первых руках, Конституции России в ближайшее время, кроме вот тех вещей, которые уже были сделаны в связи со сроками полномочий и в связи с такой технической деталью, как объединение регионов, грозят какие-нибудь изменения?
Прежде всего, там было еще одно очень важное дополнение. Может быть, оно ушло из поля общественного зрения, но, тем не менее, это дополнение об обязательном отчете правительства Российской Федерации, ежегодном отчете в парламенте России, в Государственной Думе Российской Федерации. А что касается двух других институтов, это институт избрания Думы на 5 лет и институт избрания президента на 6 лет, то в настоящее время эти поправки к Конституции только начинают работать. А в этом политическом цикле больше изменений Конституции не будет. Что касается...
Что вы называете этим политическим циклом?
Данный политический цикл завершается выборами президента Российской Федерации, и в дальнейшем это инаугурация, вступление в должность президента Российской Федерации, который будет избран в 2012 году. Что касается других каких-то изменений Конституции, это уже задача тех политиков, которые будут работать в то время. С моей точки зрения, Конституция Российской Федерации недовыполнена по многим ее частям, и она требует решения и применительно к вопросам формирования правового государства, формирования федеративных отношений и формирования демократических институтов. Поэтому вот ее такая прогнозная функция, а она еще недовыполнена.
Светлана Сухова, пожалуйста.
На самом деле, меня интересует вот какой вопрос. К сожалению, за время вот последней Думы, работы, очень много законов, последние и предпоследние, соответственно, в то время, пока Единая Россия находится с конституционным большинством в Государственной Думе. Очень многие законы принимаются, иногда они бывают хорошими, иногда бывают сбоящими, потом иногда откатываются назад по ним, вот как сейчас с Европейским судом попытка, по крайней мере, в Торшинском законопроекте по поводу обратных поправок в арбитражные и уголовные суды. Что касается кодекса, извиняюсь, да. Вот, скажем, в свое время приняли поправки в закон о формировании Совета Федерации, да, все много разговаривали на этот счет. А сейчас вот Валентину Ивановну как бы назначают, что мне больше всего нравится, спикером Совета Федерации. Она еще не избрана. Должен быть, так сказать, распущен соответствующий орган законодательный в Питере для того, чтобы ее туда избрать и так далее. А все уже идет. Это мы называем демократическими какими-то вот процедурами.
Это процедуры, описанные законодательством. В данной ситуации о демократии это вообще в принципе процедура. А что касается процедур, связанных с Советом Федерации, то это была общая задача максимально попробовать связать легитимность членов Совета Федерации с выборными процедурами в регионах. Это было решено через возможность избрания данных людей в законодательные представительные органы субъектов или муниципальных образований. Это, кстати, эта идея, еще раз подчеркиваюсь, разделялась многими и многими. Собственно говоря, и находили тот механизм, который бы наиболее адекватно говорил о том, что члены Совета Федерации прошли выборные процедуры. Возможно ли изменения к порядку формирования Совета Федерации? Да, конечно, возможны. Но, тем не менее, вот эта общая тенденция, которую, кстати, в свое время подчеркивал Сергей Михайлович Миронов, это общая тенденция, связанная с тем, что они должны, члены Совета Федерации, проходить через определенную систему выборов, она реализована. Таким образом, и, кстати, и Валентина Ивановна Матвиенко должна эту процедуру пройти.
Кристиан, пожалуйста.
Можно у нас другую тему?
Да, конечно, конечно.
Я просто хотел спросить по поводу того, что Борису Немцову отказали, было такое постановление об ограничении выезда.
Кристиана же отменили.
Я знаю, что отменили, угу. Сказали, что преждевременно это сделали, но я узнал в пресс-центре этой службы судебных приставов, что они в прошлом году выдали 300 тысяч постановлений об ограничении выезда. Вам не кажется, что это очень много, и что просто служба явно переисполняет то, что она...
Все дело в том, что одним из авторов этой инициативы о запрещении ограничений выезда на определенный период времени до выполнения своих материальных обязательств, я был одним из авторов этого законопроекта. Объясню все, с чем это связано. Все дело в том, что по тем или иным причинам достаточно большое количество людей, особенно обязанных выплачивать алименты, не выплачивают алименты. Поэтому абсолютно неморально тратить деньги на авиационные билеты и поездки, если ты не выполняешь обязательства перед своим ребенком. Собственно говоря, это лежало в природе этого института.
Алиментщики – это меньше четверти.
Не совсем так. В тот период времени, когда эта норма вводилась, это было огромное число, кажется, около 2 миллионов проблемных платежей. Что касается других платежей, то комментарии и соответствующая практика менялась. По небольшим платежам разрешение есть. Что касается ситуации, которая возникла, приведенная вами, я просто объективно не в курсе этой ситуации.
Я хотел бы задать вам вопрос из разряда эмоциональных, и я надеюсь, вы меня за это простите. Вы очень здорово во время нашей программы объяснили по поводу Евросуда, по поводу Валентины Ивановны Матвиенко, по поводу наблюдателей, по поводу регистрации партий. Вы квалифицированный юрист, и мы знаем, что это основная часть вашей жизни. Что называется, не стреляйте в пианиста. Но совершенно очевидно складывается в России ситуация, и вы о ней наверняка осведомлены, когда активная и демократически мыслящая часть общества имеет совершенно противоположные настроения, и вы им ничего не объясните в смысле разжевывания процедур. Они видят, что эти процедуры имеют исключения, они постоянно видят, что законы для одних, правила для других, а понятия для третьих. И я хочу спросить вас, как человека, осознающего, в какой стране он живет, вот эти бесконечные юридические объяснения, что все нормально, начиная со спора хозяйствующих субъектов, будут слышаться в то время, когда люди будут понимать, что происходит что-то очень нехорошее.
Вы знаете, вы сейчас задали вопрос, значит, первое, конечно, в известной степени не слово «поражение», но у меня возникают проблемы, значит, я мало что объяснил, может быть, было недостаточно времени, но прежде всего, с моей точки зрения, для того, чтобы создать что-то позитивное, предсказуемое, нужно создать предсказуемые правила игры, нормы права, и в данной ситуации мы работаем над этими предсказуемыми правилами игры, нормами права, мы пытаемся их внедрить в действие правоохранительной машины. Если вы хотите сказать, что я не знаю состояние государства, государственной машины, то это ошибочная точка зрения. Прекрасно себе представляю состояние государственной машины, и это состояние меня не устраивает. Причем комплексно и по целому ряду разного рода институтам. Но просто заниматься такой абстрактной критика этих институтов я не хочу. Почему? Потому что я участвую ежедневно в их создании. И, по крайней мере, мне кажется, мы делаем целый ряд позитивных вещей. Что касается общения, то вся та часть спектра общения, в которой я общаюсь, это адвокаты, ученые, ученые-советы. Я прекрасно представляю их настроение, и, тем не менее, я считаю, что мы находим с ними общий язык, потому что это наша страна, мы на ней работаем.
Владимир Николаевич, спасибо большое за ваши ответы. Я понимаю, что вопросы были нелегкими. Я благодарю моих коллег Кристиана Эша и Светлану Сухову за их вопросы и за те темы, которые они поднимали. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» завершается. Звукорежиссер этого выпуска Александр Орлов-Сокольский и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».